Исайя 63. Первые 6 стихов довольно сложно толковать, потому что кажется, что это говорится о распятии Иисуса. Потому что все в тех понятиях. В 3 стихе «Я топтал, точила один», это цитируется в Новом Завете об Иисусе. И как он сказал, что «Я запятнал все одеяния», это тоже в Откровении об Иисусе, что у него есть такие, ну, красные одеяния и так далее. И кто ему помог? Он смотрел в 5 стихе, я смотрел, и не было помощника, явился, что не было поддерживающего. Это очень похоже на Иисуса на кресте, в Гефсиманском саде, когда ученики все спали. Но здесь как-то говорится не о распятии, кажется, говорится о суд мира. Потому что он тоже сказал, что я буду им сокрушить, в 6 стихе, сокрушил их в ярости моей, вылил на землю кровь их. Это как-то говорится о суд мира. Ну и тоже у нас впечатление, что говорится и тоже о распятии. Это так, потому что Иисус сказал, прямо до того, что Он умер, сейчас есть, вот сейчас придет суд этого мира. Итак, в одном плане, когда Иисус умер, Бог судил миру. Итак, когда мы преломление хлеба совершаем, мы сможем тогда понять, что поскольку человек явится перед крестом Иисусом, он в этом плане явится пред судным троном Божьим. Итак, дальше он начинал говорить об Израиле в пустыне. И, как я, по-моему, вчера сказал, эти еврейские пророчества, они не как-то в хронологическом порядке, так как, ну, мы, наверное, предпочитали бы, как мы ожидали бы. Потому что у нас есть там в первом 6 стихов какое-то пророчество о суд мире и какое-то пророчество о распятии Христа как-то все вместе. Потом начинается говорить об Израиле в пустыне. И потом, ну, в 15 стихе «Призри с небес и посмотри из жилища святыни твоей, где ревность твоя». И так далее. Это какая-то молитва Израиля в Вавилоне. Ну, Господи, ты так и так сделал раньше, почему ты сегодня так и не делаешь? И они жаловали в 18 стихе, враги наши попрали святилище твое. Ну, то есть, это далеко, не в хронологическом порядке. Это вообще сплошное, что вот есть вот сегодня, говорится в этом вот храм, и тоже Израиль в пустыне, распятие и суд мира. Все как-то в одном куче, в одном главе. Итак, это наша тенденция, я считаю, наша тенденция. Это всегда вот пробовать найти интерпретации или толкования, которые как-то в хронологическом порядке. А мы это не найдем. Потому что в тех пророчествах так и не написано. Потому что Бог не думает согласно нашему понятию времени. Итак, когда у нас есть в Откровении, пророчество самое интенсивное, пророчество, которое употребляется все эти бывшие вот, пророчества из Ветхого Завета, это далеко невозможно. Это толковать в таком простой, примитивно, хронологическом порядке. Но это, между прочим, это просто, кстати говоря. Когда мы как раз прочитали о Сауле, мы говорили о том, что у Бога есть способность отправить злой дух и святой дух, чтобы подтверждать человеку, куда, ну, туда, куда тот человек хочет. И понятно, что Бог это сделал с Израилем в Ветхом Завете. Я предлагал, что вот тот дух, когда написано, что Бог ну, отправил злой дух на Саула. Этот дух и может быть, ну, мышление, какое-то мирозрение, отношение, чувства, психологии человека. Но я и тоже предлагал, что тот дух может быть как-то связан с ангелом. И на механическом вот, уровне Бог, наверное, это все устроил в жизни Саула через какого-то ангела. И здесь у нас есть, по-моему, довольно подробный пример об Израиле. 9 стих. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их». Ангел лица его, значит, присутствие Божие везде, через того, что есть ангелов. Ангел лица его. Факт того, что они здесь, в этом зале, столько человек здесь, 70-80 человек. И такой же, но цифра ангелов существует здесь. И вот в этом плане у нас есть тогда присутствие Божие здесь. В этом плане даже его лицо есть здесь с нами. И он сказал, 10 стих, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Он сказал в 9 стихе, что ангел лица спасал их, но они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Я понимаю, что тот ангел и Святой Дух как-то связаны с друг другом. Итак, тот ангел, по-моему, существовал, чтобы наставлять им на этом путь. Чтобы в 13 стихе, который вел их через бездны, кто вел Израил? Это ангел, столб огня и столб облаке. Облачный столб был ангел. И тот ангел вел их. А в 13 стихе, который вел их через бездны, как конья по степи, и они не спотыкались. Я понимаю, что по идее им не должны так и споткнуться, потому что ангел Божий с ними, Дух Божий с ними. Но хотя Дух Божий был с ними, чтобы подтверждать им на этом путь, они это не хотели. Поэтому написано, что они возмутились, 10, и огорчили Святого Духа. И, конечно, тот стих цитируется в Новом Завете. В том плане, что все тот процесс и тоже с нами. После крещения, это так, как они шли сквозь море, тот ангел, тот Дух Божий начинается с нами работать, чтобы не спотыкалось, чтобы мы будем ходить вот прямо к царству. Но они это не хотели. Поэтому Дух Божий начинал работать по-другому. В 17 стихе написано: «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебе?» То есть Бог это сделал. И сразу, когда мы читаем, что Господь ожесточил сердце Израиля, сразу начинаем думать о фараоне в Египте. Потому что 10 раз написано, что Господь ожесточил сердце фараона, чтобы не бояться Богу. И такой же язык здесь употребляется опять в контексте исхода об Израиле. Это так, как хотя мы вышли из этого мира, если мы хотим оставаться в сердце с ними, то Бог будет поступать с нами так, как Он поступил с Египтом. И так должно быть разделение между нами и тот мир. И поэтому написано, что уходите оттуда. Вдруг вы будете участвовать на суд, который будет на этом миру. Из-за того, что Бог дал им Его Святой Дух, то есть тот психологический возможность, я сказал бы, держаться на Его пути. Он сказал в 8 стихе, Бог сказал: «Подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут». Они солгали. Читайте, Езехиил 20, 16 и так далее. Они страшно поступали с Богом. Ужасно. Обманули, сказали: «Да-да, мы только-только уповаем на Тебе», хотя у них были на руках своих идолов, которые они взяли с Египта, с ними, через Черное море. А Бог надеялся. Точно, они такие хорошие дети, которые не солгут. Ну, солгал. И там, видите, там надежда Божья. Это откроется, но другой вопрос. Если Бог все обо всем знает, если Он будущее знает, Почему тогда? У нас есть такие вот отрывки, где кажется, что он очень разочарован с людьми. Если он прекрасно знает, что ты будешь так и так жить, и потом ты будешь такой грех совершать, если он это уже тысячи лет уже знал, зачем тогда, когда случится, зачем он как-то, ой, почему ты так сделал, ой, я надеялся к лучшему, ой-ой-ой. И тоже тот притч, наверное, самый яркий пример, где он отправил, но хозяин отправил всякие слуги, Израиль убили все пророков, и потом хозяин сказал, ну ладно, они убили все мои пророков, хорошо, я буду отправить мой возлюбленный сын, точно, они будут ему слушать. И он ему отправил, и они ему и тоже убили. Разве Бог не знает будущее? Он знает. Но я думаю, что он до такой степени как-то присоединился с нами. Он до такой степени с нами, что в одном плане он умеет ограничить его возможности все обо всем знать. Так как у него есть все силы, он может все делать. Но он как-то ограничает его возможности, его силы. Потому что он дал нам условия, и он не так просто все делает. Хотя он видит очень много, которые ему очень больны, он все равно это разрешает. Ну ладно, это все для размышления. 5 минут комментарий, кто пока не покомментировал. Ладно, Андрей.
Алексей, пока не слышал это, Алексей.
Значит, часто говорят, Бог любит себя, и вообще о любви говорят, что Бог, ну, все милующие, все любящие. Вот. И часто забывают о том, что Он и гневающий. Что порой человек в таком состоянии, что на нем гнев Божий любит. А мы будем говорить, а Бог любит тебя. То есть здесь надо быть как-то размышляющим, и не только о любви говорить, но еще и знать, что он гневается, когда я грешу, он гневается. И гнев Божий лежит на мне, если я грешу. Вот это вот быстро кажется. Я бы хочу связать еще тематику с прошлым чтением 21-го царства. Вот брат Антон, да, сказал там Каин и Авель, да? Вот у нас вечно есть такая, ну, наша внутренность такая, значит, виноваты все, кроме только не я, получается. Значит, если там, значит, Каин убил Авеля, значит, это Бог типа допустил. Вот, значит, Бог вот такой, что он мог допустить. Это наше этот. Вот у нас у многих есть, например, дети, да? И всегда говорят, вот даже когда мы были там, все же были детьми, родители говорят, не лезь туда, не лезь. И все равно полез. Это получается что? Родители виноваты в том, что я туда полез? Да ничего подобного. Тут так же самое, вот в Исаии, да, 17 стих. Для чего, Господи, ты попустил? Он попускает это, он не хочет, чтобы мы были роботами. Если бы он сказал, вот именно мы должны исполнять от А до Я, тогда мы были бы действительно роботами. Мы должны быть, как он скажет, так и мы идем. А он нам дает право выбора.
Спасибо. Ладно, последний, Валер.
Я постараюсь очень коротко.